Разбудильник. Утро на радио Донтер. Вставай, включай, встречай и слушай.
Да, дорогие друзья, это «Разбудильник». Мы вас приветствуем в студии Андрей Мелехов, Виктория Мартыненко, режиссер Людмила Чаус. Ну, не такое уж доброе утро, к сожалению, сегодня у нас получилось. Все вы знаете об этой ужасной трагедии с самолетом. Мы можем сказать только слова поддержки тем, кто остался жив, и посочувствовать тем, кто потерял своих родственников, друзей, знакомых. Это, конечно,
очень Ростовская область весело. С вами, и мы вас поддерживаем, мы обнимаем. Да.
Ну, а сегодня, как это не страшно звучит-то, или наоборот, хорошо, жизнь, она продолжается, так или иначе, да, «Разбудильник», мы в прямом эфире, и попытаемся научить вас правильно выбрать автомобиль, да.
Кто такие перекупщики, как они действуют и стоит ли их опасаться? Я думаю, уж где, а в Донской столице это слово точно знают и слышали не раз. Какие болячки с возрастом проявляются на разных авто? Есть ли сейчас дефицит определенных зарубежных автомобилей, импорт которых запрещен, а заводы и дилерские центры закрылись?
Да, также мы поговорим о так называемой антикризисной «Ладе», в которой нет климат-контроля, но зато присутствует мощная акустическая система. Да, я не так давно был озабочен выбором автомобиля, поэтому все круги ада эти прошел, но экспертом не буду выступать сегодня.
Давай доверим это профессионалам.
Да, специалиста в эфир позовем. Автоэксперт Роберт Громов у нас сегодня на связи. Доброе утро.
Доброе.
Роберт, вот давайте ценовые сегменты такие определим. Там 300 тысяч, 600, миллион, ну и какие-то суммы, которые многие из нас в руках не держали никогда. Что приличное можно купить в этих диапазонах?
Смотрите, в этом диапазоне, в принципе, можно купить ближе сейчас от 600 тысяч. То есть, если раньше ценовая политика начиналась от 300, то в связи с подорожанием всего у нас эта сумма началась от там 500-600 тысяч.
Когда это произошло?
Ну, это произошло вот как раз-таки вот в момент всей пандемии и так далее. Вот этот резкий скачок цен начался именно тогда.
Да-да. Ну, и дальше подороже что-то.
Еще раз?
Подороже что-то. Ну, то есть вот нижний ценовой сегмент, вы сейчас говорите, это там 500 тысяч, это то, на чем можно ездить, да, и то, за что не стыдно, так сказать. Немножко битое, окрашенное, но приличное.
Это та сумма, с которой стоит вообще выходить на рынок и искать машину. То есть для меня представление о покупке, да, там любой вещи, это и машина в том числе, ты когда приобретаешь машину, ты обслужил ее какие-то, сделал первое ТО, да, и наслаждаясь своей водительской деятельностью, ездишь, катаешься, занимаешься другими своими делами. Можно вариант сделать другой, это купить машину по низу рынка и начать знакомиться с сервисами своего города, покупать запчасти и так далее.
Либо самому начать изучать. Роберт, нужно в первую очередь обратить внимание при осмотре машины?
Самое первое, почему-то это самое элементарное, но люди забывают об этом, очень многие, и в том числе коллеги вот, с других компаний, это документы, самое важное. Но почему-то люди игнорируют этот момент, плюс не все умеют пользоваться интернет-ботами, которые предоставляют нам всякую информацию о автомобилях и так далее. Очень часто нечестные на руки продавцы подставляют документы, да, там ставят другой ПТС, и люди просматривают в интернете информацию одну и забывают приехать, когда в реале уже смотреть машину, повторно осмотреть документы. То есть у них в голове та информация, которая была в интернете.
Все-таки в плане осмотра того, в каком состоянии автомобиль находится, на что в первую очередь надо обратить внимание?
Самое главное, я не знаю, просто это каждому, просто обычному человеку это доступно будет или нет, но в первую очередь это беглый осмотр, это глаза, даже если у тебя нету каких-то приборов и так далее. Самое главное для меня всегда также осмотр автомобиля, это напоминает как покупка той же самой там вещи наподобие там, может быть, майки. Каждый человек, я думаю, у нас поймет, если новая вещь, да, или уже она поношенная. То То же самое и автомобиль. Если ты заглядываешь в салон и видишь то, что пробег там 50 тысяч, а у нее уже дыры в сиденьях, руль протер до проволоки, то я думаю, там уже понятно, что это не пробег.
А, кстати, часто
ли, да, меняют этот самый пробег? Уменьшают?
Ну, сейчас стало это гораздо меньше, потому что, может быть, тоже есть эта польза от интернета, от специалистов, которые появились, которые помогают людям. К сожалению, их мало, достойных специалистов, но все равно есть. И, ну, чуть-чуть все равно люди у нас поумнели по поводу выбора автомобиля, и гораздо меньше. Но все равно, как говорится, попадаются в эти уловки перекупские.
Да, поэтому... я пользовался одним популярным онлайн-сервисом, сейчас не будем устраивать ему рекламу, где можно купить дополнительную информацию, но там так просто до смешного доходило. Там, ладно, скрути ты 5 тысяч, ну скрути 10, хотя и это нехорошо, но скручивают друзья, вот я сейчас не шучу, по 250 тысяч километров просто вот раз,
да,
и машина помолодела. Но это уже просто ни в какие ворота не лезет, поэтому будьте действительно очень внимательны. Лучше заплатите вы там несчастные 130 рублей для того, чтобы получить дополнительную информацию. То есть у меня как было? Я сначала начинал смотреть, а потом думаю, дополнительную информацию еще куплю. А потом понял, что лучше сначала купить, глянуть, стоит ли в принципе смотреть эту машину, и уже рассматривать там тот или иной вариант. Потому что действительно это, ну, совесть... У многих людей потеряно давным-давно уже.
А, Роберт, а пользуетесь ли вы какими-то приборами при осмотре? Или же все-таки уже глаз наметан?
Приборами, безусловно, пользуюсь. Да, самое главное, конечно, начать это осмотр глазами, потому что, ну, приборы – это одно, а многие вещи ты должен увидеть сам. То есть там прибор не поможет, если у тебя нет опыта. Многие покупают эти приборы или берут в аренду, не понимают в параметрах, не понимают ни в чем. Плюс еще стоит рядом перекуп или продавец, говорит какую-то ложную информацию, у него все в голове перемешивается, в итоге он может принять неправильное решение. Потому что если талантливый маляр до этого подготавливал эту машину, то и он это делал под прибор, прибор тебе ничем не поможет.
Комар носа не подточит. Есть такие специалисты, которые действительно из двух машин одну соберут, и очень сложно определить.
Да, да, да.
Есть такая история, совершенно точно.
А так, в среднем это стандартный набор, толщиномер, сканер, который поможет посмотреть информацию по компьютеру, по всем моментам, по коробке и так далее, чтобы... можно было уже внутри автомобиля информацию вытащить.
Про пробег тоже интересно, да, еще можно пару слов сказать. Мы с товарищем тут поспорили, он говорит, что считалось, когда электронный одометр появился, да, вот, считалось, что практически невозможно скрутить пробег, а с механическими проблем не было. А мне кажется, что наоборот вообще, вот рассудите наш спор. Талантливый человек, он и там, это все легко сделает.
Талантливые люди же у нас, в принципе, в стране талантливы во всем, и у нас всегда были эти люди, которых, как называли в народе, кулибины. Поэтому всегда они были, будут, и нету разницы, механические, электронные. Сейчас в современных машинах есть очень много блоков, куда записывается информация по километражу. Ошибки, которые фиксируются на каком-то пробеге, то есть если у вас какая-то ошибка высвечивается, сразу высвечивается вот пробег, на который он высветился. Плюс еще к этому, ко всему, ну, есть моменты, опять же, которые показывают этот пробег по техническому состоянию и так далее.
То есть это не в одном месте, да, в современных автомобилях эта информация находится?
Да. Там вот очень много блоков, которые записывают, очень-очень, поэтому... Раньше минимум было. Раньше в основном это немцы были, а сейчас уже практически у всех машин можно посмотреть это.
А, Роберт, расскажите нам, какие машины сейчас наиболее ходовые? Ну вот, мне кажется, акцент...
Можно марки называть, ничего страшного.
В ходу.
Да. Но акцент у нас как
Лада
колбаса
наверняка.
В свое время продавался.
Ну вот давайте все-таки мнение автоэксперта.
Да, вы правы, акцент – это уже машина-легенда. Вот. К сожалению, они как динозавры, да, их надо где-то раскапывать, и в каком состоянии этот скелет станешь, неизвестно. Но все равно, да, акцент он выместил в жигулевские и вазовские автомобили, их стало, конечно, меньше, вот, акцента как бы предпочитают больше вариант. Вот. А так, в принципе, популярны всегда, как он и раньше был, вне зависимости от всех ситуаций в мире, B-класс, C-класс, он самый популярный. Mm-hmm. Если по маркам, по брендам, это также корейцы, это французы, да, не все, это вот такие, как Renault, к примеру, да, там, то есть, а также и пользуются популярностью французские машины Peugeot, Citroën, ну, надежность там, конечно,
правда?
Под вопросом.
Удивительно для меня.
Да, ну, очень много, ну, покупают, и девочки маленькие, есть у них модели у Citroën маленькие, компактные, то есть многим девочкам
C3
почему-то...
Я, кстати, хотела сказать,
что это, мне кажется, более такая женская машина.
Нет, мне кажется, что Opel Corsa женская машина. Вот это вот я на всю жизнь запомнил.
Но они примерно в одном классе, поэтому...
Да, ну, про Opel это я бы рассказал. Это, знаете, есть такая фраза, каждая машина рано или поздно становится Opel'ем. Это чистая правда, потому что...
Да, там... или можно ночью услышать, как она в лесу ржавеет.
Да, вы просто вдумайтесь, что в, ну, manual, как это по-русски, в инструкции, да.
Манул.
По применению, да, там, значит, сразу в новой машине, они сами признавали этот баг, что заедает ручка селектора, значит, переключения автомата. Ну, то есть я не представляю, чтобы Toyota таким образом продавала новые машины и говорила, что если она вдруг у вас не заведется, то вот сделайте то-то и то-то. Это, конечно, странная очень история. Но, опять же, не хочу как-то оскорбить любителей различных марок, друзья. На вкус и цвет товарищей нет.
Это «Разбудильник». Андрей Мелехов, Виктория Мартыненко сегодня с вами. И я напоминаю, что на связи у нас автоэксперт Роберт Громов. Роберт, вечный спор, вечный спор, европейский автомобиль или американский? Вот считается, что заокеанские машины надежнее, даже если они древние и ездили по дорогам Америки еще там 80-е.
Знаете, между выбором американских, европейских, азиатских, относительно главное, как человек понимает этот автомобиль. И самый главный совет, который я даю клиентам, всегда изучить автомобиль тот, который они покупают. То есть у каждого автомобиля есть свои особенности. Как вот до этого назвали, там, допустим, у Opel есть свои болячки, у корейцев есть свои болячки и так далее. То есть главное, чтобы человек знал, с чем он может столкнуться. Поэтому в качестве, то есть один бренд качественнее в этом, другой бренд качественнее в том. Главное, будешь ли ты готов к этому и знаешь ли ты все моменты. То есть, допустим, у машины Skoda есть угар масла завода, да, ты покупаешь новую машину, и у нее расходуется масло. Человек это будет не знать, и все, то есть как бы у него будут дальнейшие проблемы потом с двигателем и так далее. Но тут же не проблема в каких-то моментах автопроизводителя, он сразу предупреждает, не скрывает об этом, просто человек упустил этот момент. И все.
Да, друзья, только при выборе американского или европейского автомобиля есть одна очень важная деталь. Имейте в виду, что если вы сядете в Dodge какой-нибудь 25-летний, вы из него выходить не захотите. Ну, вот правда.
Да.
Потому что чем американцы берут, это своим огромным салоном, эргономика там шикарная, но приготовьтесь к тому, что минимум там 2,7 будет двигатель, и кормить вы это чудо сможете... Ну, в общем, взвешивайте все свои финансовые возможности, скажем так. А
да,
европейцы,
да,
они более практичные, конечно, да. И сейчас корейский автопром на подъеме. Давайте вот еще о чем. Я прочитал, что к нам скоро будут поставлять автомобили из Ирана, на секундочку. Это, о них что-то можно уже особенное сказать или пока еще непонятно?
Это те автомобили будут, они, в принципе, уже были, у них пытки попасть к нам на рынок, но они как-то особо неуспешно, мне кажется, это сделали.
Там лошадь какая-то на логотипе, по-моему.
Да, вот это Иран Кондра, получается, ну, их минимально я вижу по городу, клиенты ни разу ко мне не обращались, с ребятами, с кем общался, с других городов также этот автомобиль даже в крайний выбор не попадает. То есть бывает то, что человек заказывает автомобиль один, в итоге, когда, ну, рынок пуст, а мы все зависим от рынка, все-таки мы их там где-то достаем откуда-то секретных мест. Поэтому, ну, и запасной вариант, там, вот этот Иран Кондра мы никогда не рассматриваем. То есть машина предлагается как в дефицит. Просто когда дефицит, любая машина подойдет, потому что тебе покупать нечего. То есть либо тебе Иран Кондра, либо ничего.
Поэтому... Роберт, ну вот вы говорите, да, о дефиците. Действительно ли сейчас дефицит есть и вот так остро ощущается?
Я думаю, это дефицит есть, потому что есть даже такие группы, которые ездят с официальных салонов, дилеров, скупают бэушные автомобили и продают у себя на площадках. Я думаю, если такое происходит, значит, дефицит уже есть. Mm-hmm. Потому что они понимают, что сейчас время как раз-таки, когда люди покупают бэушные автомобили, потому что хотят куда-то зафиксировать свою сумму денежную и так далее. И они понимают, что это можно сейчас заработать на этом. Mm-hmm. А новые автомобили они дать не могут. А если могут, то это большие цены, и для многих это неподъемно.
Да, мы поняли, получается, что автомобилей не хватает. Если говорить вот о подержанных авто, которые сейчас активно, да, продают, хватает ли деталей? Потому что санкции, мы понимаем, что на европейские автомобили детали сейчас не поставляются. То есть вот нет ли проблем с тем, чтобы починить автомобиль, достать где-то ту или иную запчасть?
Ну, еще, слава богу, нету таких проблем. Есть проблемы с ценами, это да. То есть то, что ты мог купить до этого, там, допустим, за 2 тысячи, сейчас это стоит 4-5 тысяч. То есть все, в принципе, все, что касается автомобилей, деталей, все примерно x2 подорожало, mm-hmm. плюс-минус. Вот, поэтому, ну, проблемы еще пока есть. Лично я не сталкивался, может, у кого, если какая-то редкая машина, ну, или, к примеру, если это старые немцы, у них всегда были проблемы даже в хорошие времена, потому что машины уже такие повидавшие, скажем так, дороги наши.
А вы знаете, что я вам скажу? Может быть, не все меня поддержат, а вот мой жизненный опыт говорит вот о чем. Что покупать нужно машину обязательно не новую, но какую-нибудь 3-5-летнюю. Ну, естественно, подойти к выбору с большой ответственностью. Почему? Потому что один раз у меня был опыт в покупке новой машины, сейчас там не буду называть марку, но, что называется, не пошла несчастливая, там был небольшой лобовой удар, так вот китайцы еще не успели тогда выпустить свою версию фар для моей машины, а 10 лет назад только просто для того, чтобы их купить, заказать, нужно было дать 50 тысяч. Я проклял все на свете, поэтому действительно лучше уже какой-нибудь, ну, скажем так, с небольшим пробегом бэушный автомобильчик. Китайцы, они шустрые, они очень быстро делают детали, не оригинальные, но зачастую качество у них не хуже. Подтвердите, Роберт, так это?
Я думаю, тут немножко я согласен с вами, но, наверное, лучше покупать, если есть возможность, новую машину, но не с первой партии. Вот это будет правильно, дать возможность
чтобы появиться на рынке. Чтобы болячки, понятно, потом были, да?
Да, да, да. То есть есть всегда первая партия, когда пишут отзывы на, получается, дилера, чтобы исправляли ошибки и так далее. То есть завод начинает работать, это всегда есть такое. И да, лучше покупать со второй партии. Если вы собираетесь, это очень хорошо, покупать новую машину, потому что всегда говорят, что хорошая машина – это новая машина.
Ну, это Генри Форд сказал в свое время, да. Но да, я все равно, да, если да. позволите, останусь при своем мнении. Смотрите, мы уже про Иран, про Америку. Вот, кстати, к вопросу о санкциях и деталях. Я думаю, что у американ... Как они называются? Американоводы, да? Вот у них, я думаю, что проблемы какие-то будут, естественно. Ну, по крайней мере, дольше будут идти эти детали из-за океана. А вот китайцы под тянулись в качестве, можно утверждать, что это надежные машины? Потому что первые вот эти вот черри, простите, это была, это даже, это не жесть, это какая-то вот баночка вот, из-под пепсиколы, по-моему. Вот,
Андрей, такая оховал сейчас, мне кажется, это прям вот топ.
Я же говорю про то, когда они появились, это, не знаю, они сгнивали, по-моему, за полтора года там полностью.
Получается, у азиатских все производители машин, у них, в принципе, я заметил, что у них аналогия одна. То есть они хотят дать за меньшие деньги максимум. То есть в свое время начинали это корейцы свой путь. Они также, получается, предоставляли полный фарш в автомобиле за меньшие деньги. Также сейчас делают китайцы. Но, опять же, китайцы почему-то сильно удешевляют. У них вообще, в принципе, такая политика по производству всего, что производится в Китае, это только внешний вид. То есть ты берешь там, неважно, это телефон, вещи, кроссовки, неважно, что это будет, сдалека это красиво, подходишь ближе, понимаешь, да, это китаец. Вот, поэтому вот на тактильное ощущение в салоне и так далее мне китаец пока не нравится, потому что это кожа, она только похожа на кожу, ты трогаешь и не понимаешь, это кожа или что это, и так далее. То есть экранчики, да, оно все красиво. Вот если сравнивать их, китайцы до, китайцы сейчас, класс. если говорить, что китайцы там подтянулись конкретно каким-то уже именитым брендом, ну, я бы еще...
Рановато.
Все равно. Да-да-да.
Роберт, ну давайте переместимся в Россию, поговорим немного об отечественном рынке. Я не так давно, слушая радио «Маяк» в автомобиле, узнала об антикризисной так называемой «Ладе». Была поражена, подумала сначала, что это какая-то шутка утреннего эфира, потому что там всерьез обсуждалось, что в этом автомобиле не будет, нет, точнее, климат-контроля, зато есть классная акустическая система, можно послушать музыку. Ну и зачем, да, в принципе, климат-контроль тогда нужен, если есть
если музыка
шикарная,
да.
Сталкивались ли вы с этим автомобилем, и как вы считаете, будет ли на него спрос?
Я думаю, так же будет. Почему? Потому что из-за дефицита. Все вот эти компании, которые были раньше внизу по продажам, они сейчас поднимутся просто из-за того, что на пьедестале вот этих трех мест будут они, только они и будут. То есть там соревнования между троими. То есть, соответственно, кому-то третье место по-любому достанется. Поэтому, ну, я, допустим, не сторонник.
Ну, вот эту первую тройку таких. Назовите, кто это будет?
Это будут китайцы. Я думаю, они даже будут получше, чем АвтоВАЗ. Это безусловно, потому что АвтоВАЗ даже при желании и при возможности клиента заплатить какие-то деньги не могут дать. То, что дают китайцы, да. Китайцы хотя бы сдалека делают красиво, у нас даже издалека и сблизко не получается почему-то. Потом АвтоВАЗ также. Ну и какие-то, я же говорю, бренды будут в плане того, что, может быть, если все пойдет глобально плохо, то вот эти всякие, которые Иран, Кондра и так далее. Я думаю, примерно вот так вот будет. Но надеюсь, что будет все хорошо, и не все бренды, или если они ушли, то вернутся.
Слушайте, скажу честно, я поклонник жигулевской классики. Не торопитесь смеяться. Действительно, мне очень нравится этот мужской конструктор. И я в свое время там разобрал и собрал свой классический «Жигули». К сожалению, сейчас уже продал, но ситуация такая, в общем, в жизни сложилась. Некогда было машиной заниматься. Вот эта вот жигулевская классика, она уже редкость на рынке. Вот можно что-то приличное посмотреть? Давно не мониторил, кстати говоря.
Я вам могу сказать, сейчас семерка стоит в районе 130-140 тысяч. Люди продают и покупают как первую машину. И таких, как вы, которым нравится тюнинговать, экспериментировать, очень много людей. И как первую машину покупают, почему нет, я за это не осуждаю, это классно. И вы правильно сказали, это конструктор, и вообще весь АвтоВАЗ это конструктор, который тюнингует, экспериментирует с ним и так далее. То есть это, грубо говоря... Первая машина у многих автомобилистов, которые сейчас даже ездят. И это не обязательно, чтобы был человек каких-то годов 70-х, 80-х. То есть это относительно может быть молодой парень с первой машины, 18-летний, и у него будет АвтоВАЗ.
Класс, что такие люди существуют. Да, после... Роберт, сегодня уже прозвучало несколько раз слово «перекупы». Давайте чуть-чуть подробнее о них. Потому что, вот насколько я понимаю, да, в нижнем ценовом сегменте, по моим наблюдениям, вот живой автомобиль, который продает хозяин, ну, практически невозможно найти. 100% продавцов, еще раз повторюсь, это мои ощущения, да, это так называемые перекупы. Вот кто это и стоит ли их бояться вообще?
Я думаю, этого делать не стоит, потому что это такие же люди, которые есть хорошие, есть плохие. Я знаю лично тех ребят, которые занимаются перепродажей автомобилей, и они это делают честно, достойно. Они находят также автомобили в достойном состоянии. Вот. Если у них есть какие-то дефекты, они говорят о них честно, правдиво и выставляют по рыночной цене с этими повреждениями либо недочетами. То есть для меня есть понимание такое, что нет плохой машины, есть неоправданная цена. То есть у каждой вещи есть своя цена, и если она неоправдана, тогда да, это не очень хорошо. Вот. Или если ты обманом купил такую вещь.
Ну вот по поводу цены. Можно сейчас заметить на улицах электромобили. Цена, конечно, на них действительно очень сильно кусается. Роберт, как вы считаете? Да, конечно. Это уже серьезные машины или все-таки вот какая-то игрушка, да?
Я думаю, что это уже достаточно, не то чтобы сказать серьезные, то есть это в том плане, что это ближайшее будущее наше. электроавтомобили и так далее. Это, для меня это очень классно, меня это радует. Это значит то, что планета не стоит на месте, мы идем вперед. И будут радовать нас какие-то, может быть, и дальше водородные машины, которые уже есть, так же, как и электроавтомобили.
Водородные были еще в Великую Отечественную войну. Эта технология-то не новая. Я хочу все-таки поправить немного Викторию. Да, есть очень дорогие электромобили, повторюсь, это Тесла, да? Мечта моя, кстати. Шикарная машина, как кажется. Но есть там Nissan Leaf, самая популярная машина, электромобиль в России, и цена на нее, ну, не сказать, чтобы кусается. Там другие есть сложности, потому что в Таганрог и обратно не всегда ты съездишь на ней, и нужно постоянно экономить энергию, но, тем не менее, я согласен с Робертом, что это будущее, и бояться его практически не стоит. Слушайте, вот под завязку нашей программы в конце ответьте на вечный спор автолюбителей. Механика или автомат?
Автомат. Просто это новая инновация, не надо держаться за старое. Когда-то были кнопочные телефоны, сейчас сенсорные, и возвращаться к кнопочным телефонам, я думаю, это неразумно. Поэтому просто о каждом аппарате, каждом агрегате надо изучать. Вот, допустим, если мы возьмем три варианта автомата, это вариатор, гидравлическая и робот, да, у каждой из этих коробки есть своя особенность. Просто надо понимать, какая работает коробка и как ей пользоваться. То есть, если это робот, то мы понимаем, что это та же самая механика, но без сцепления. Да, за нас выполняют эту функцию мозги автомобиля. Если автомат, то это с помощью гидравлики работает система вся. И если это вариатор, то это с помощью приводных ремней, которые приводят систему в движение. Поэтому всегда надо изучать тот аппарат, которым ты будешь работать. Неважно, это автомобиль или что-то другое. И тогда проблем будет минимально.
Роберт, спасибо вам за это мнение. Полностью поддерживаю. Сейчас я за автомат, да, прям двумя руками, поэтому...
Мне все равно, на чем ездить, но, честно говоря, автоматы уже настолько надежные, да, вот классический там четырехступенчатый, ну, это тоже уже как бы не ломается, по-моему, никогда, я не помню. Таких историй. Роберт, еще раз и я вас благодарю. Интересная программа у нас сегодня получилась. Советы, я думаю, понадобятся тем, кто прямо сейчас выбирает машину. Друзья, подкаст скоро будет у нас ВКонтакте. Переслушайте.
Ну а завтра в «Разбудильнике» Андрей Мелехов и Олег Пшенично будут говорить о пищевом поведении. Включайте.
Пока.